У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это действительно наш большой воскресный разговор. Короткие выпуски, посвященные родителям, детям, воспитанию и образованию, вы слушаете в будние дни. А мы знаем, что вы, конечно, внимательно слушаете, не пропускаете ни одного. И в воскресенье наш большой разговор для родителей про детей. Меня зовут Никита Белоголовцев. Я главный редактор интернет-издания «Мел.ФМ» и радиошкола. Школа – это как раз наш совместный проект с радиостанцией «Говорит Москва», и сегодня у меня потрясающие гости. И так уже отнял лишние 45 секунд своим долгим вступительным словом, поэтому срочно перехожу к гостям. Юлия Юзбашева, директор исследовательского центра «Валидата Kids». Здравствуйте. И Ирина Морозова, менеджер исследований «Валидата Kids».
Добрый день.
Добрый день, спасибо, что вы с нами. Мы будем говорить сегодня о, с одной стороны, очень масштабной и объемной теме, о том, кто такие современные дети, чем они отличаются от современных родителей, ну, точнее, чем они отличаются от того периода времени, когда современные родители были детьми, как современные дети меняются и что с ними происходит. И, с одной стороны, вы сразу скажете, это я вам, дорогие наши радиослушатели, ну, вот, объемная тема, это ж говорить о ней можно бесконечно, но коллеги принесли сегодня в студию, жалко, вы этого не видите, огромное количество циферок, фактов, и, в общем, в отличие от меня, могут говорить об этом вооруженные точным знанием. Об этом и будем говорить. Коллеги, первый вопрос вам задам. Он, простите, снова, может быть, получится чуть-чуть объемным. Недавно мы проводили и проводим серию встреч в Центральном детском мире. Туда приходят наши читатели, туда приходят наши авторы. И, в общем, лейтмотивом этих встреч, как-то оно вот так случайно само получилось, стал тезис о том, что мы родители, воспитываем во многом уникальное поколение детей. Детей, к которым приковано огромное количество внимания. Детей, с которыми, кто-то говорит это в хорошем, кто-то в плохом смысле слова, очень носятся много, воспитывают этих детей родители, которые перелопачивают тонну информации, родители, у которых появилось много свободного времени для самокопания и вот этого всего, неужели я плохая мать? И, в общем, все вот это делает детей современных уникальными. И это не только вот это, ну, вот вечное брюзжание старшего поколения, а в наши годы и так далее, но и вот какие-то объективные факты. Насколько вы можете это подтвердить или опровергнуть?
Очень подтверждаем, очень. Действительно, сейчас общество стало совершенно детоцентричным. Если раньше, в общем, ну, детство – это был такой просто возрастной этап, который надо было пройти ребенку для того, чтобы наконец-то стать человеком и нормальным членом общества, на которого наконец-то начнут обращать внимание, то сейчас, конечно, ситуация совершенно поменялась, и как только ребенок рождается, даже еще до того, как он рождается, ему огромное количество внимания уделяется, вокруг него огромная инфраструктура уже построена, и поэтому, конечно же, действительно, современные дети оказались в уникальных условиях. И это произошло, ну вот, буквально недавно, особенно в нашей стране. Но на самом деле, если честно, то и в других странах, в общем, ситуация схожая, да? То есть, конечно же, у них началось это немножечко пораньше, но, тем не менее, все равно буквально...
Буквально недавно, это буквально... же мы говорим, по сути, о, там, может быть, даже
10.
И не двух десятилетиях, да,
да, да,
об одном.
Да, да, да. Последние лет 10, и действительно никто на самом деле не знает, чем это закончится. И все, что сейчас происходит, это такой, ну, эксперимент. Он идет по доброй воле родителей и по доброй воле детей, в общем, можно сказать, да? Но никто действительно не понимает, к чему он приведет. Если раньше для того, чтобы были такие, ну, революционные моменты происходили, должно было накопиться очень-очень много какого-то материала, и это происходило за долгий срок, то сейчас, конечно, это произошло по щелчку пальцев, и поэтому, но мы можем только догадываться, к чему это приведет. И, например, когда мы рассказываем про современных подростков, про то, как им сложно сейчас выбирать свой путь дальнейший, то нас спрашивают, ну хорошо, но получается, что они в современное общество взрослых людей не очень вписываются, потому что они уже другие. Угу. Как же им быть, спрашивают нас. Мы говорим, ну вот сейчас им действительно тяжело, потому что они другие. Но давайте подождем лет 5, когда они станут боссами, и тогда уже нам с вами в их обществе станет тяжело, потому угу. что мы другие.
Ирина, скажите, пожалуйста, а вот для тех все еще скептически настроенных родителей, которые послушали меня сначала, потом Юле сказать, да ладно, всегда дети отличаются, и все это вообще ваши размышлизмы. И там, не знаю, цифров и фактов под этим никаких нет на самом деле. Что можно таким скептическим родителям ответить?
Ну, вы знаете, вообще-то вы очень правильно сформулировали вот предыдущий вопрос, что мы растим поколение уникальных детей. На самом деле, как говорил один знакомый собаковод, чем кормят, тем и обрастают. Это действительно мы их такими растим. Они сами по себе, в общем, не очень-то они сами по себе уникальные, как uh-huh. люди. Мы их делаем уникальными. То, что они нас об этом, ну, скажем так, не совсем просили, а может быть, и совсем не просили, это тоже другое дело. Потому что вот мы сейчас наблюдаем такую, мы там для себя называем это явление, такая тотальная уникальность поголовная. Они все рождаются, и им, собственно, родители и окружающий социум, сразу это в качестве категорического императива вменяет. Ты уникальная личность. Раньше человек рождался как общественное существо. Дальше ты мог как-то формироваться в личность, а мог и не формироваться. Ничего страшного. Главное, ты был членом общества и приносил пользу. Сейчас тебе выдают карт-бланш, говорят, ты уникальная личность. На этом основании у тебя должно быть обязательно свой путь, свой выбор, и никто не вправе тебе навязывать, в том числе и родители, потому что тогда это уже посягательство на право уникальной личности самоопределяться. И ребенок в тот момент, когда он более всего нуждается в каких-то подсказках, в сопровождении, может быть, даже в приказах, поскольку он сам еще ничего не знает и не умеет, в этот момент он остается абсолютно один с вот этим вот ответственнейшим заданием как-то обязательно найти свою эту уникальную личность. И что происходит? Это тоже социальный эксперимент, который сейчас происходит. Он такой большой, вроде никто его специально не заказывал, но, тем не менее, даже, наверное, тем более он интересен. Что делает человек, человеки, общество, да, когда его вдруг лишают всех внутренних каких-то норм, правил поведения. Все уникальные, каждый сам по себе. Казалось бы, вот она свобода, бери и делай, что хочешь. А дальше происходит по Владимиру Семеновичу Высоцкому. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду. И эти ребята, они мигрируют к новой норме сами. Они сами создают норму. И даже родители, вот, которые, с одной стороны, говорят, что дети все уникальные, что с ними делать, они, с другой стороны, очень часто радуются у нас, когда приходят тоже вот на беседы. Они радуются, что дети – это, слава богу, нормальные, хорошие дети. Лучше вообще-то, чем мы были. Мы хулиганничали, мы ругались. А они, вот смотрите, какие чудесные. Они скромно одеты. И сами дети приходят и говорят, что выпендриваться нехорошо, что задаваться нехорошо, выглядеть круче и стараться вести себя круче окружающих нехорошо. То есть они сами формируют норму, которая, может быть, еще и пожестче той уравниловки, что была при Советском Союзе.
А вот что-нибудь еще мы можем сказать об этой новой норме? Или, я не знаю, описать какие-то тенденции вот этой нормы, к которой стремятся подростки современные?
Ну да, новая норма сейчас... Вот, то есть давайте мы вам расскажем про такого популярного ребенка. Угу. Вот какой был популярный ребенок раньше? Это был такой крутой чувак, который был либо, например, двоечник, и всех булил, и как бы всех обижал, и поэтому он был крутой. Либо это был крутой чувак, потому что у него были богатые родители, которые могли покупать ему за границей джинсы, привозить жвачки, и таким образом он тоже мог как-то выпендриваться. И вот это было ощущение крутости. И эта крутость была, знаете, с немножечко с негативным оттенком, с таким немножечко с агрессией. Вот сейчас крутой крутой ребенок. А если спросить парня или девочку, хочешь ли бы ты быть крутым, нет, слово «крутой» не очень симпатично. Сейчас есть слово «популярный». И вот слово «популярный» никакого отношения к тому крутому ребенку, который был раньше, и он был популярный, уже не имеет. Сейчас популярный ребенок – это, как мы его называем, такой ребенок Микеланджело.
Да, я вот вспомнил, простите, конечно, эту прекрасную историю про мальчика, который любил динозавров и очень переживал, что, значит, его увлечение динозаврами не разделяют в школе, и его друзья в соцсетях, значит, не лайкают фотографии моделей динозавров и о них рассказы, и о нем рассказала его мама. Собственно, историю флешмоб подхватили в пресс-службе ВКонтакте. И вообще там в смежных, значит, интернет-проектах холдинга, и мальчик там выгребал эти миллионы лайков, сходил к Ивану Урганту, и потом породил еще и вторую дискуссию вдогонку, а так ли на самом деле правильно проявила себя мама, и так ли правильно, что вот эту популярность, ну, отчасти искусственную, да, она ему подарила, и вообще не вырастет ли из этого всего маменькин сынок.
Главное, мы не можем ответить на этот вопрос, но сейчас я вам дальше расскажу про популярного ребенка. Вот смотрите, чтобы быть популярным ныне, нужно быть ребенком, который просто нравится всем. То есть это такой ребенок, который может говорить на любую тему, при этом вот как раз мальчик, про которого вы рассказываете, почему он не популярный? Потому что он увлечен какой-то одной конкретной темой.
Уникальный, вот как мы говорили.
И в нее очень глубоко погружен. Вот такие дети действительно воспринимаются сейчас современным обществом с некоторым трудом. Потому что, наоборот, нынешние дети чего хотят? Нынешние дети хотят понемножечку всякого понахватать, узнать всего-всего. И потом, имея вот этот вот багаж знаний, иметь возможность разговаривать со всеми про все.
Это вот то, что, значит, многие взрослые, презрительно искривившись, называют клиповым мышлением.
Ну, в общем, в некотором... Ну, не совсем. Клиповое мышление чуть-чуть другое, но оно оттуда же ноги растут, собственно.
Скорее, такое вконтактовое мышление, когда человек мышление. Маленькими постами, так сказать.
Да, да, да. То есть он как бы знает все, но не все, наоборот. Он знает не все, но зато обо всем. Поэтому с ним всем интересно немножечко пообщаться. Глубоко не надо. В этом смысле сейчас общение, оно такое не настолько глубинное, но зато оно очень... скажем широкая. Так, широкая, да. Сейчас он, вот как молодой человек, он может общаться со всеми. Вот у него там ВКонтакте невозможное количество подписчиков, и он с ребятами помладше может поговорить про что-то, и с ребятами постарше, и с девочками может поговорить, и со своими учителями, и с какими-то ребятами из одного кружка, из другого кружка и так далее.
Возможно, вот отсюда идет же вот эта вечная... Ну, то есть вечная, и, ну, при этом очень актуализировавшаяся жалоба современных родителей на «он ничего не хочет».
А он просто не успевает.
Да, и он просто не успевает хотеть, и его интересы, ну, в общем, даже если они есть, они более-менее планомерно размазаны, а родители-то ждут, где вот эта страсть к авиамоделированию.
Точно, точно. Родители привыкли именно к тому, что человек будет увлечен активно чем-то одним, и вот он сейчас себя вот найдет. А дети сейчас себя находят как раз в общении. Для них вот это как бы новая религия – это общение. Они должны быть максимально общительные, они должны быть максимально веселые, они должны быстро иметь возможность ответить на любой вопрос. И новая религия – это общение и позитив. Они в целом очень позитивные. И вот если ты такой, то ты популярный ребенок, которому все тянутся и с которым все хотят общаться. И, в принципе, то, сколько у тебя... сколько с тобой человек общается, является твоим социальным капиталом. Чем больше, тем лучше. Чем больше народу на тебя подписано, тем лучше. Потому что у каждого ребенка сейчас есть ощущение, что стать богатым и популярным очень легко. Потому что их идолы сейчас – это...
Вангай.
Блогеры. Это блогеры.
Да, и давайте поясним. Здесь есть, на самом деле, важный момент для тех, кто, может быть, нас сейчас слушает, там, не так плотно погружен там, в тему, диджитальные технологии, интернет и так далее. И вот, значит, слушает нас с вами, говорит, ой, да ладно, мы тоже общались, и тоже было важно, что много друзей, и тоже времени проводили вместе. И это, на самом деле, штука, о которой мы говорим, она сейчас технологически принципиально отличается. По этому поводу интересно всегда читать. Ну, у нас там на русском языке об этом пишут реже, а, например, там на английском, когда какой-нибудь профессор или просто взрослый человек приходит в традиционную среду общения подростков, например, там в Snapchat, не так популярное в России и чудовищно популярное там в англоязычном мире приложение. И человек, ну, просто физически говорит, я физически не выдерживаю, мне за час отправили 28 коротких снэпов, половина из которых были странные фотки или странные смайлы. Он говорит, и при этом я понимаю, что я, значит, получил снэпов в 5 раз меньше, чем моя 13-летняя племянница, и при этом, значит, меня эти 28 снэпов за час выбили из общения, я не мог поддерживать разговор, я чувствовал себя идиотом во время семейного обеда, она получила их в 5 раз больше, и при этом мило со мной щебетала.
Ну, вы знаете, это вообще интересный момент, потому что взрослым очень трудно вообще понять про это общение, потому что оно совершенно другое. Это фактически, ну, поколение, как мы его называем, 1.0, да чего уж там, наше поколение.
Давайте аналоговое, это красиво звучит, как бы и не обидно.
Не диджитальное, а аналоговое.
Да, вот мы все-таки, знаете, у нас все-таки большая часть какой-то своей умственной, не знаю, там, психологической жизни происходила внутри. Мы, конечно, чем-то делились, что-то мы, конечно, выкладывали, мы тоже писали письма, мы сидели с подружками, с друзьями у костров на кухнях и тоже иногда по телефону еще по-старому с трубкой, которая на проводе, разговаривали до утра, но это все-таки было дозировано, это было, это, для этого нужен был серьезный повод, согласись, позвонить другу ночью и сказать, слушай, поговори со мной, мне тут серьезно нужен твой совет.
Мне кажется, вообще просто пока на дисковом телефоне что-то ты набирал, ты успел просто, я не знаю, подумать о том, что ты скажешь.
Вы знаете, здесь тут момент такой, что у них сейчас очень тяжелая ситуация. Они живут как бы немножко шиворот на выворот в этом плане. Любая жизнь человека, она априори социальна. То, что происходит в твоей реальности аналоговой, так сказать, это еще не событие. Событийность – это то пространство, где ты делишься этим, как не уже не контекстом, а контентом. Вот когда ты это выкладываешь в сеть, когда это становится доступно другим в качестве твоего вклада в контент, вот тогда это авторизируется в качестве события твоей жизни.
И, значит, оно произошло.
Значит, оно произошло, и поэтому да, они
давайте,
постоянно...
Вот, чтобы совсем просто, селфи не выложил, значит, не съездил.
Да. Значит, тебя там и не было.
И у них постоянно вот этот синдром азъесим. Вот откуда, как нам представляется, может происходить вот этот вот тренд постоянно все фоткать, недоеденную булку, недопитую чашку себя, собаку, урну подъезда, потому что действительно то, что для нас происходило имманентно, естественно, просто как наше житие, так сказать, для них это постоянный репортаж. Не снял, упустил момент жизни, а императив жить полной жизнью, брать от жизни все и каждый день быть счастливым никто не отменял, и более того, он каждый день на их головы изливается как раз из медийных источников от тех же родителей.
Поэтому... Вообще, да, давайте поговорим действительно вот про диджитальное сознание, что оно устроено у них по-другому. Мы называем их диджитал-аборигенами, люди, которые выросли с
пальцем
на кнопке. И действительно, сознание у них устроено по-другому. Они живут в мире экранов, причем они очень часто общаются внутри трех экранов, то есть живут в мире трех экранов. Это может быть телевизор, планшет или ноутбук, или компьютер и смартфон. И это такое бесшовное общение, то есть им совершенно несложно переходить от одного экрана к другому, и даже они не могут жизнь свою представить без этого.
Мне очень понравилось сравнение, вот опять-таки, для той части аудитории, которая говорит, ой, да ладно, что вы все, и мы по телефону говорили. Мне очень понравилось сравнение, что, ну, вот в этом диджитальном и цифровом мире дети и родители – это как рыбы и аквалангисты. То есть, с одной стороны, и тот, и другой под водой плавает, и тот, и другой под водой дышит, и, в общем, они даже какие-то схожие вещи могут делать, но аквалангист под водой все равно не в своей, привычной обстановке, знаете, в отличие от рыбы.
Я бы даже сказала, что все-таки мы пловцы, которые периодически опускают лицо в воду, и там видим,
занимаемся.
Да, потому что это вы правильно сказали. Мы по телефону говорили, а они по телефону не говорят, они в нем находятся. Вот отчего случается иногда, что юное существо входит в тебя на улице, хотя вроде как бы народу немного, и ты, в общем, фигура достаточно заметная на местности. Это потому что ты находишься на улице, а он-то находится в телефоне, а то, что он ногами по этой улице перебирает, это уже вторичные факторы. Они вот прям буквально, в буквальном смысле, на что жалуются родители, они в них сидят. Ну, сидят, ходят там уж... Это уже вторично там, метод действия вторичен, но то, что они находятся в данный момент там, и это основное их место пребывания, это точно.
Ну, например, лаборатория Касперского делала в 2016 году исследование, и по их исследованиям 66% детей не представляют свою жизнь без смартфона, 56% постоянно находятся в сети, а 92% из детей 12-17 лет по исследованиям TNX Web Индекс 2016 года использует мобильный интернет. Вот, 92%, в отличие от взрослого поколения, где гораздо-гораздо цифры ниже. Причем мы говорим сейчас о цифрах, которые делала не наша компания. Почему? Потому что мы занимаемся в основном исследованиями качественными, то есть мы не собираем цифры, вот именно наш отдел, да, а мы с ними разговариваем очень подробно. Мы можем только сказать, что за последние годы мы поговорили с 8000 детей и подростков, но при этом не сможем вам дать проценты, потому что мы с ними говорим не о том, сколько, а о том, почему.
Но, с другой стороны, вряд ли родители хотят получить в ответ на свои вот эти вот экзистенциальные вопросы проценты, например.
Но здесь же, мне кажется, еще очень важный момент, когда мы говорим о проникновении в жизнь подростков, ну и вообще шире там детей, интернета, мобильных технологий, там, смартфона как такового. Здесь же, наверное, еще очень важно артикулировать, что это абсолютно свершившийся и абсолютно необратимый процесс. И вот эта вот история, там, как отвлечь ребенка от смартфона, она, ну, в общем, звучит примерно так же абстрактно, как не допустить грозы и дождя в Москве летом.
Ну да, это уже произошло, да.
Вы знаете, более того, я бы это даже переформулировала немножко, не как... что ничто эти цифровые технологии вошли в жизнь детей, скорее наоборот. Дети входят в жизнь этих цифровых технологий, потому что они уже существуют, и это вещь в себе, они самодостаточные. Вот опять же, наше аналоговое поколение что делало, когда играло? Мы выходили во двор, задавали тему, ну, я не знаю, там, в больницу, в индейцев и ковбойцев, в Василия Ивановича и Белых. И дальше, по ходу, это был полный импровиз. И пользовались мы подножным материалом. Что под руку попадется, вот эту палку мы нарекаем мечом, значит, и так будем сейчас ими махаться. Что сейчас происходит? Человек приходит в игру, онлайновую там или, не знаю, в планшете, любую. Игра уже есть. Она существует независимо от того, будешь ты в нее играть или нет. Ты оператор, так сказать, машинного доения в этом случае. А она уже имеет свой алгоритм. Ты своего там не задашь. Ты должен следовать этому алгоритму. И ты переходишь с уровня на уровень. И есть очень такая...
Да,
есть такая тенденция, что ведь игра же формирует и модели дальнейшего поведения, и модели жизненного пространства. И если поколение старое было в этом плане такие предприимчивые, креативные люди, которые, как говорил, что русский инженер может с табуретки сделать космически пилотируемый корабль, то новое поколение – это такие айтишники. Они ничего не придумывают, но они зато великие комбинаторы. И они очень часто начинают воспринимать жизнь как квест, где просто надо найти правильную кнопку, на которую ты нажмешь, и катапультируешься на следующий уровень.
Я вот успею задать вопрос. Ответ мы, наверное, там частично перенесем на вторую часть нашей программы, но вопрос пусть висит. Тут родитель же с повышенным уровнем тревожности, а таких в скобках большинство, услышав то, что вы сейчас сказали, схватился за голову и сказал: так у них же не будет развиваться воображение. Они же не смогут представлять. Они же будут винтиками системы.
Ну, на самом деле, самое первое, что приходит в голову, а вы делаете хороший игровой контент, раз уже теперь без него нельзя, чтобы он тоже был креативный, потому что то, что сейчас предлагают поставщики вот этого видео, цифрового и прочего контента, оно, мягко говоря, не в первую очередь направлено на то, чтобы человек думал проактивно и творчески.
Но такое уже есть, да, и все эти варианты с множественным развитием событий, и когда от юзера зависит, собственно, что произойдет дальше, да, когда ты не просто идешь по какому-то лабиринту, а когда на самом деле от того, что ты сделаешь, может каким-то образом пойти по-другому игра. Поэтому, на самом деле, конечно же, этот процесс уже запущен, и такое уже есть.
Хорошо, об этом и обо многом другом продолжим говорить во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ и проекта «Родительская лига». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор». Мы говорим сегодня о том, кто такие современные подростки и что их делает такими, какими они, в общем, стали и становятся. Говорю об этом я, Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания «Мел», с моими прекрасными гостями. Юлия Юзбашева, директор исследовательского центра «Валидата Kids», и Ирина Морозова, менеджер исследований «Валидата Kids» у меня сегодня в гостях. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте тех, кто к нам присоединился только что. Вопрос, к которому мы вплотную подошли в первой части нашей программы. Значит, про то, что вокруг много игр и уже готовых, и дети в них играют и так далее. И, в общем-то, вопрос, которым, так или иначе задается более-менее каждый современный родитель вот этих уникальных детей, это, слушайте, есть смартфон, есть планшет, есть доступный, в общем, с любого утюга интернет. Есть огромное количество контента, где есть огромное количество игр. И я, родитель, как бы уже, в более слабой позиции. У меня же этого всего нет, я же не могу, в отличие от разработчиков игры, потратить, значит, месяцы на придумывание. И как же мне быть? Я и так, говорит сам себе встревоженный родитель, стремительно проигрываю конкуренцию смартфону, потому что с ним, а не со мной, говорится за завтраком. А если я сейчас что-то не сделаю, то я проиграю совсем, и у нас не будет отношений, я перестану понимать своего ребенка, и ужас. И вот дальше из этих, значит, чертогов разума и рождается паника по поводу синих китов и всего остального. Как этого всего избегать? Что делать?
Это сложный вопрос. Это скорее, наверное, вопрос к психологам, да? Мы не психологи, мы скорее люди, которые пытаются понять, как устроен мир сейчас, на данный момент, да, и как устроены дети. Но то, как сейчас себя, как строят свои отношения сейчас многие родители со своими детьми, на самом деле, на наш взгляд, идет в правильном направлении, да, вот это развитие. На данный момент, поскольку, как мы с вами говорили, общество детоцентрично, и родители строят свою жизнь вокруг жизни ребенка, то, в общем, и отношения родителей и детей поменялись. И родители изначально очень сильно прислушиваются к детям и очень стараются их понимать. Они с ними разговаривают, они им все объясняют, с ними все обсуждают. То есть сейчас нет системы общения: «Эй, ты, приди сюда, принеси то, сядь». То есть, конечно, такое еще осталось и такое еще есть в более традиционных семьях, где очень четко простроена иерархия, но все-таки есть тенденция к более либеральному общению с детьми. И, конечно же, вот эта тенденция, она делает свое дело, и дети идут навстречу, и детям поэтому хочется общаться с родителями, да, у них поэтому нет ощущения, что их все время прессуют, у них нет ощущения, что от них просто только чего-то хотят, а есть ощущение, что к ним относятся как к людям, что прекрасно. Если это начинается с самого детства, то, в принципе, к тому моменту, когда ребенок переходит в подростковый период, и у него начинают играть гормоны, и голова, в общем, на самом деле отключается, потому что просто она не успевает за физиологическим развитием, да, то, в принципе, если ребенок, если общение было построено правильно до вот этого вот либерального общения, то, в принципе, ребенок в этот момент чувствует себя с родителями как в такой комфортной гавани, поэтому не происходит страшного отвержения родителей, как это происходило раньше, да, и идеи такого, что вот я буду бунтовать и с вами не буду общаться. Плюс к этому, поскольку мы сейчас с вами живем, ну, в эпоху все-таки потребления, мы это понимаем, признаем с вами, и это эпоха выбора, то дети, в общем, во многом зависят от своих родителей, и им родители нужны еще и с материальной точки зрения. Поэтому им, в общем, может быть, они не всегда это осознают, но чисто теоретически им выгодно сохранять очень хорошие отношения с родителями, потому что все самое прекрасное очень часто происходит вместе. Они вместе путешествуют в разные страны, они вместе ходят на какие-нибудь, не знаю, классные мероприятия, которые сейчас есть в Москве.
Они вместе покупают они телефоны.
Они вместе покупают телефоны. Телефоны, да, именно те, которые просят дети, потому что, ну, как бы иначе-то у тебя как раз пропадет вот этот вот хороший контакт с ребенком, поэтому ты стараешься ребенку покупать, ну, в общем, максимально все то, что ему хотелось бы. Поэтому вот этот вот контакт, он все-таки сохраняется, и вот такого отрицания нет. Плюс родители, на самом деле, очень многие очень стараются понимать ребенка, несмотря на то, что они являются уже не проводниками в мир культуры, а скорее теперь уже потребителями этой детской культуры.
Детьми, да.
Они скорее следуют за детьми. Вот, поэтому это на самом деле тоже помогает, вот это вот желание родителей быть вовлеченными.
Угу. Знаете, но вот тут есть такой еще момент тонкий. Действительно, с одной стороны, родители сейчас очень хотят, и как бы общество не оставляет им другого выбора, очень ориентироваться на детей. С другой стороны, у детей сейчас тоже есть сильный такой тренд любить своих родителей. Вот недавно совсем наша компания проводила исследование по подросткам, и участники исследования, подростки, вели блог такой совместный, там, значит, они писали на разные темы, и в теме «Мои родители» было столько прекрасных слов, это алмазы моей души, пишет девочка, «Мои родители – самые прекрасные люди на земле», пишет мальчик. И при этом, когда они рассказывают, чем они занимаются, что они любят, да, делать со своими родителями, обсуждать, смеяться, веселиться, ходить в аквапарки, в торговые центры. Родители, как бы в своем этом желании быть с детьми и действительно быть им интересными, этим детям, быть им приятными, они не могут самого главного, объективно не могут. Это вот как тот серый волк, который с Иваном Царевичем идет только до определенного предела. Они не могут сейчас помочь им с тем, в чем нуждается больше всего этот ребенок, действительно как-то найти себя, определиться, найти свой путь. Потому что у него сейчас огромное разнообразие выбора из всех возможностей. Родители, даже если бы они очень хотели, они не могут ему в этом помочь, потому что у них нет такого жизненного опыта. Когда они выбирали, не было никакого разнообразия, не было никакого выбора, не было никаких возможностей. Было 2-3 дорожки, по которым, в общем, ты один раз на них встал и всю жизнь топаешь. Поэтому родители делают что? Они... Он к ним оборачивается и говорит: «Мам, пап, мне что, мне куда?» А они говорят: «Слушай, сынок, ты должен сам, мы не вправе на тебя давить». А на самом деле в скобках-то мы пишем: «А я не знаю, куда, я не знаю, я так не ходил, должен, да». Они говорят: «Но мы в тебя верим, ты самый лучший, ты самый классный, ты всех победишь, ты найдешь себя». И это просто архидавление, это все равно как ты стоишь на старте, и все кричат: «Давай, давай, ты должен занять первое место». А вдруг тут даже второе уже превращается в полный...
Это вопрос осенних китов.
Да, падение, как было в рекламе Nike, ты не выиграл серебро, ты проиграл золото. И в том же блоге просто посчитали для любопытства, это не статистика, но это показательно. Когда они в своих разных темах что-то говорили про помощь, ну, то есть ищут помощи у кого-то, кто-то может помочь, более 30 упоминаний этого, вот, этого понятия относятся к друзьям, и только 2 к родителям. Только 2 раза из всего упоминания темы помощи дети это отнесли к родителям. Они сейчас с родителями больше, и родители идут по пути наименьшего сопротивления. Если я не могу тебе помочь в том, в чем раньше родитель был прежде всего компетентен, да, в выборе, в поиске жизненного пути, что я могу делать? Я смотрю, вы все время веселитесь. У вас вот сейчас про фан, про позитив. Давай я тоже буду с тобой веселиться. Я свой, я друг, я смешной, давай. Родители травят истории какие-то. И дети, да, они смеются с родителями. А когда им нужно серьезно поговорить, они идут к друзьям, потому что, ну, за неимением герба, что называется, пишем на простой.
Но здесь же вот так вот сейчас адвокатом родителей попробую выступить. Это накладывается же на объективный фактор того, что, ну, в принципе, неопределенности в нашей жизни становится больше. Там пачками устаревают профессии, пачками появляются новые. И если, условно говоря, да я, ну, не знаю, ну, хотя бы те же 15 лет назад вот этот вот набивший оскомину совет, там, иди на юриста, не пропадешь, он как бы окей, он мог быть неправильным, но он, по крайней мере, имел смысл, логику и подоплеку, то сейчас родитель, ну, в силу объективных причин, потому что родитель аналоговый, он же как бы ему в своей голове гораздо сложнее промотать сценарий не иди на юриста, потому что Сбербанк уволил 3000 юристов и заменил их чат-ботом. И это та ситуация, где ребенок просто лучше понимает смысл сказанного, чем родитель. И здесь, как мне кажется, у какой-то части родителей есть вот эта подсознательная история про «не навреди». То есть я вообще не понимаю в области, в которой ты просишь посоветовать, поэтому давай я лучше не посоветую, чем посоветую гарантированно неправильно.
Безусловно. На самом деле это абсолютная правда, что, может быть, родителю и не стоит прям-таки советовать в том смысле, что выбирать за ребенка. Здесь скорее другой разговор. Здесь разговор про то, что задача родителя – это максимально научить ребенка чувствовать себя, выбирать и, ну, не знаю, как-то понимать, чего он хочет дальше. Поскольку родители сами этого не умеют, ну, поскольку они как раз и не умеют чувствовать себя, выбирать и так далее, то, конечно же, вот, не знаю, вот эта индустрия коучинга, которая сейчас развивается, очень здорово, потому что в этом как раз точно есть потребность. Люди, которым можно пойти профессионально посоветоваться, людям, к людям, значит, да, к которым можно прийти и пройти какие-то тесты, и они скажут тебе, слушай, у тебя вот скорее вот про это, и у тебя скорее вот про это. Это хорошо. И вот задача родителя – это найти таких людей, такой центр, и помочь ребенку прийти туда, чтобы хоть что-то услышать. Потому что сейчас многие родители делают так. Смотри, они с самого детства, ну, я не знаю, там, с нуля месяцев отдают ребенка в огромное количество всяких разных кружков, чтобы он попробовал и нашел себя. И вот их там 15 кружков у ребенка подряд, и он туда ходит, туда ходит, туда ходит. И родитель сидит и ждет. Ну вот сейчас он выберет, сейчас он выберет. А ребенку здесь прикольно, и здесь прикольно, и здесь прикольно. Угу. И на самом-то деле это не работа. Если раньше все эти кружки, это была работа на износ, да, потому что эти кружки были скорее про то, что если ты туда попал, например, в футбольный какой-то кружок, да, но это даже кружком не называлось, это а секция, да. То тебя там дальше так воспитывали, что... И было понятно, что из тебя кого-то растят. А сейчас, конечно, эти кружки – это совершенно другое. За это родители чаще всего платят деньги. Там с детьми занимаются скорее не обучением, а неким таким...
Развлечением.
Завлечением, развлечением, таким edutainmentом, да?
Ну,
таким
это же все-таки от кружка,
часто.
Да? От кружка, конечно, и от родителей, конечно. Потому что вот эта история... Так, что-то уснул на заднем сиденье, у нас еще лепка из редкоземельной глины, и даром, что полдесятого вечера,
конечно,
дорогой.
Никит, но это потому, что их много. – не потому, что каждый из них про то, чтобы очень глубоко погрузиться. Поэтому, когда ребенка в итоге родитель говорит, ну чего, и ребенок более-менее даже, может быть, и говорит, но я скорее, мне больше вот нравится, я не знаю, там, рисовать.
Программирование, чем балет.
Да, то на самом деле в реальности он не очень хорошо понимает, что будет с ним, когда он придет на работу и чем он там будет заниматься. Ему было прикольно на кружке, потому что его там развлекали, а потом работа оказывается совершенно другим. То, как она построена сейчас у нас, назовем так, в аналоговых компаниях. Поэтому что сейчас происходит с молодыми людьми? Они приходят, они начинают что-то делать, и у них что? Не получается. И тогда они что? Говорят, ой, значит, это не мое. Говорят они, что-то мне как-то не идет. Как-то это вот, оно же само должно идти. Я должен получать удовольствие от того, что я делаю. А я, во-первых, что-то мало денег пока что получаю совсем. А во-вторых, вот я
не
попробовал, не получаю удовольствия, потому что ему, конечно же, дают самую черновую работу в самом начале. И у него как-то не пошло, потому что вот на самом деле напрягаться его не учат сейчас.
Ну да, попробовал сделать второй Facebook, а он что-то не сделался.
Что-то не пошло. И что делает такой молодой человек? Он уходит. Он говорит, я себя не нашел, пошел искать дальше. И вот сейчас эти молодые люди, они так и ходят. И вот, потому что вот эта вот идея сэмплинга, да, в которую они привыкли уже за время пробования разных кружков и за время, не знаю, всех этих Кидзани, Мастерславли, Китбургов и так далее, где тоже идея сэмплинга. Попробовал туда, попробовал здесь себя. И так они сейчас себя и ищут. И это очень тяжело, потому что как это было раньше? Ты пришел в какую-то компанию, и ты дальше пробиваешься.
Я вот хотел как раз сказать, да, про то, что мне кажется, изменилось же по сравнению, ну, вот там, я не знаю, с 20 годами назад, изменилось же не только количество выбора, но и, скажем так, степень ответственности за него. То есть в том смысле, что выбора было мало, но каждый выбор, он был таким, судьбоносным.
Именно поэтому.
Да, судьбоносный выбор работы, судьбоносный выбор там города, да, из которого ты не переедешь. Судьбоносный выбор, да я не знаю, даже одежды, потому что следующую купим через сезон. Вот. А сейчас, в общем, с одной стороны, да, выбора много. А, тут выбрать, тут выбрать, тут выбрать. Но при этом ни один из выборов не становится для тебя, ну, и в хорошем, и в плохом смысле смертельным.
Да, и это немножко сложно. И родителям тоже сложно, потому что родители как раз не привыкли к такому подходу. И когда ребенок его поступает наконец-то в МГУ, на бюджетный факультет, да, на бюджетное образование. И вот он там учится один год, а потом говорит, что-то это не мое. Уходит и идет продавать, не знаю, в МВидео что-нибудь. И, конечно, родитель тут выпадает в осадок, потому что, ну как же так? Ведь вот я уже построил в голове для тебя все твое будущее. А получается, а ребенок попробовал, ему не понравилось, и он дальше пошел себя искать. И в этом смысле родителям очень сложно, потому что они как раз не живут в этом мире ни судьбоносного выбора.
Вот, вы знаете, мне еще кажется, что сейчас мы тут больше всего о детях, о том, что вот они как бы ищут. А в принципе, мне кажется, перед родителями уже не то чтобы встает, а уже стоит прямым прямо текстом. Вопрос тоже о собственном самоопределении, потому что раньше ведь родитель, он был фактически монополист на все, что происходит с ребенком. Он его учил, он передавал ему сокровенные знания и культурные, и социальные, и моральные. Он был для него моделью. Пойти по стопам отца или матери была самая популярная карта жизненного пути.
Ну, да,
а сейчас вот цифровая индустрия, она вроде как это пока что больше к индустрии относится, такая тенденция as a service. Но на самом деле фактически сейчас у нас имеет место детство as a service. Все, что можно как бы для ребенка сделать, лучше сделать качественно, а это значит лучше сделать профессионально. И поэтому родитель начинает работать таким, знаете, маршрутизатором и навигатором для ребенка. Его задача распулить ребенка в максимально качественные разные места, кидзани, кружки, коучинги и прочее, где профессиональные люди профессионально с ним поработают. Вроде бы, да, территория родительства...
И самому еще сходить на какие-нибудь курсы осознанного родительства.
Да, да, да. И получается, что вроде родительская территория расчищена вот от каких каких-то необходимых таких вот как бы бытовых аспектов, но открывается зияющая пустота. То есть когда мы отняли от него функцию няни, функцию тренера, функцию учителя, преподавателя, да, где-нибудь там в каком-нибудь имажинариуме, а кто остается? Вот я кто? И сейчас действительно видно, что родители не понимают, вот если все это не делать действительно, а они уже как-то стремительно теряют компетенции и право это давать детям, потому что это непрофессионально, а значит, это некачественно. Значит, ребенок уже обделен по сравнению с другими более профессионально развитыми детьми.
Тем более, они действительно из совершенно действительно другого мира. Тот пример, который проводили про профессора и Snapchat, это действительно так. И сознание нашего аналогового поколения этого диджитального поколение устроено абсолютно по-разному, потому что диджитальное поколение действительно живет уже с этим клиповым мышлением. Им очень тяжело изучать большие куски текста.
То есть, я передумал заниматься моушн-дизайном и решил обратиться к контент-маркетингу.
Именно. Сыночек, а что это? Да? Вот. И поэтому, конечно же, когда мы заставляем их читать какие-то большие тексты, им очень тяжело, потому что этот материал, им становится очень-очень скучно. Они говорят, ой, как много слов говорят они, потому что они, конечно же, они привыкли. У них такое иероглифическое сознание, да, когда это должна быть картинка и небольшая подпись. Они даже на самом деле общаются, когда они общаются друг с другом, они общаются набором символов, набором эмоджи, да, набором
эмоционального эмоционов. Эмоциональное IT такое.
Да-да-да. То есть у них скорее теперь задача – это не написать словами свое ощущение, а подобрать так картинки, чтобы они выражали твою мысль, плюс еще они как-то были так прикольно друг другом составлены. То есть это совершенно другое сознание.
Просто расширился же в разы инструментарий. То есть когда мы вот это говорим, можно сделать, с моей точки зрения, ошибочный вывод, что это, что это деградация. Раньше мы, значит, общались длинными, сложно сочиненными предложениями, а вот теперь... Но это же, по большому счету, теперь не потому, что мы были такие, значит, клевые, прикольные и продвинутые.
Но мы были вынуждены, да.
Да, мы были вынуждены общаться с сложно сочиненными
предложениями. Можно ли сказать, что деградация? В определенном смысле, да. Вот смотрите, американская компания под названием Statistic Brain в 2016 году делала исследование про концентрацию внимания, и они выяснили, что в 2000 году концентрация внимания была 12 секунд, а в 2015 уже 8 секунд, да, 8,25. Вот, то есть, конечно же, но все идет к тому, что мы скоро не сможем долго концентрировать свое внимание на чем-то одном, потому что мы живем в трех экранах, потому что нам приходят за минуту, как вы рассказывали, 25 снэпчетов, и ты должен их все быстро просмотреть, на них быстро отреагировать.
Побьюсь с вами другой цифрой.
Давайте.
При этом, свежее исследование по соцсетям. Не буду врать, кто делал, и не помню абсолютных цифр, но помню две относительные. Показало, что, по-моему, правда, оно в англоязычном мире проводилось.
Это тоже в англоязычном.
Вот. Оно показало, что за прошедший год, средняя длина слова, которая используется в сообщении в соцсети, выросла на, по-моему, 1,3 буквы, средняя длина предложения выросла там типа на 0,8 слова. То есть, грубо говоря, используемые слова стали длиннее, и как один из там возможных выводов было, что мы перестали писать «вау», «оу» и так далее, и, в общем, возвращаемся к длинным словам, и предложение «вау, круто» поменялись на «вау, это было действительно очень круто».
Вы знаете, тут тот момент такой, конечно, оценивать слово по его формальной длине, это, может быть, не самый правильный подход, потому что все-таки слова оценивать надо по смыслу.
Скажу вам, что Ирина лингвист, по-моему.
И, в принципе, если говорить о том, что действительно дети сейчас больше там занимаются какой комбинаторикой, это не относится только к эмотиконам. Ведь сейчас же вот этот контент, который мы вот периодически изучаем, следим за тем, что происходит в социальных сетях, ну, прежде всего ВКонтакте, потому что это самый детский
подростковый
да, такой ресурс. И видно, что там, в принципе, с одной стороны, есть же вот эти самые популярные паблики, которые сами генерируют контент. Ребенок подписан там на несколько, чаще на несколько десятков таких пабликов. Ему за день приходит весь набор того, что мы раньше проживали, что называется, в одно рыло внутри. Мысли философские, интересная картинка, смешная ситуация, эмоция какая-то из серии. Такой, то чувство, когда, это целый жанр прямо в сети, когда тебе вываливается картинка на какую-то там тему, очень животрепещущую для многих. И, соответственно, этот ребенок, он, в общем, по большому счету, сам уже ничего не производит, никакого контента. Он его просто копипастит дальше. И все-таки здесь задача, мне кажется, дело не в том, что он общается маленькими сообщениями и значками. Какой смысл он в них вкладывает? Если этот смысл равен, не знаю, там, пушкинской прозе, то ради бога. Хоть он будет иероглифами, хоть чем, хоть цветочками это выражать. Но есть большое опасение, что как бы содержание вот этих сообщений, оно еще меньше, чем их форма, что оно совсем превращается в такие звуковые сигналы, которыми просто социальное сообщество обменивается из серии «Я здесь».
Никита говорит, что увеличилось количество символов. Давай верить.
Я верю.
Мы уже заканчиваем, но заканчиваем на позитиве. Все будет хорошо. Да, это совершенно другое поколение. Мы понимаем, что оно другое. Оно другое, потому что оно живет в совершенно другом обществе, и оно живет в всяких со всеми техническими гаджетами и профессии, и другие, все другое. Но мы верим, что сейчас вот этот вот революционный момент произойдет, когда все просто кричат «Ура!» И постепенно-постепенно оно будет обрастать новыми смыслами.
Вот я с чем вот как бы очень согласна. Говорят вот тоже нередко, что вот это новое поколение детей уж точно будет лучше понимать своих собственных детей. Я вот и верю не потому, что они какие-то более умные, а потому что они привыкли бежать впереди паровоза. В чем проблема сейчас родителей? Вот мы сейчас очень много об этом говорили, а они не хотят вылезать из родительских
штанов. Они более инертные.
Они не хотят узнавать, что такое чат-бот и что такое...
Произошел разрыв, а в общем...
А дети так и будут потреблять новое. Они все равно не устарели.
Они будут детьми тех, кто рожден со смартфоном в руках. Огромное спасибо вам за этот разговор. Успели, к сожалению, не все, но в следующее воскресенье у нас снова радиошкола. Всем пока, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.